Дорогие собравшиеся друзья, дети, братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы продолжим разбор 4 главы книги Откровения. В прошлый раз мы начали разбирать 4 главу и разобрали первые 6 стихов. Они повествовали нам о том, что Иоанн услышал голос «Взойди сюда». Он увидел отверстое на небо окно или дверь и взошел туда. И вскоре он был в духе, и вот он видит сидящего на престоле Господа Бога. Лица он его не описывает, описывает его престол, описывает сияние или свет вокруг престола. Затем он видит кристальное море, видит 24 старца вокруг престола, они сидят все на престолах тоже, в белой одежде, с золотыми венцами на голове, а перед престолом 4 животных. И вот об этих животных мы дальше теперь читаем с 7 стиха и до конца описание, что делают они и что делают эти 24 старца перед престолом. Я буду читать с 6 стиха для связки, а разбирать потом мы будем с 7 стиха. «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В прошлый раз мы говорили об этих 4 животных или живые существа, как переводят некоторые другие переводы Библии или выражаются некоторые другие Библии, и говорили, что это есть серафимы. То есть это есть херувимы. Небожители не все одинаковые. Часто мы видим, показывают, рисуют или в магазинах продают фигурки различных монстров, что это якобы небесные существа. Фактически такими они не выглядят. Бог сотворил много небожителей, и Библия говорит нам об ангелах, об архангелах, о начальствах, о властях. Она говорит о серафимах, о херувимах. И в прошлый раз мы говорили, что это 4 херувима, это особые животные, живые существа, которые находятся перед престолом Божьим. И вот здесь в 7 стихе описывается, как они выглядят. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, то есть быку, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Начиная разбирать Откровение, я говорил, что в нем, в этой книге, очень много различных образов Ветхого Завета. И эти 4 образа мы тоже находим в Ветхом Завете. Уже там они были изображены, там они встречаются. Кто же они? В книге «Чисел» в 10 главе мы находим описание порядка стана израильского народа. Когда Валаам прибыл призван для того, чтобы проклять этот народ, то он, смотря на большой лагерь многомиллионного населения этого иудейского, восклицает, «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!» То есть эти шатры были расположены в очень строгом порядке. Каждое колено имело свое место, каждое семейство, каждый дом – Каждая семья имела точно свое место. Как мы не можем передвигать свои дома на улице с одного места на другое, выбирая себе соседей, так и народ израильский за эти 40 лет странствования по пустыне, когда они останавливались где-то, открывали лагерь, то соседом был всегда один и тот же. Был очень строгий порядок. И вот, смотря на этот порядок, среди нескольких миллионного населения Валаам говорит: «Как прекрасны шатры твои, Иаков». И когда они продолжали свой путь, то не каждый имел право идти, где хотел, с кем хотел, когда хотел. Был очень строгий определенный порядок. На востоке, на восточной стороне от Скинии, то есть в сторону восхода солнца, располагались колена Иудина, Исахарова и Завулонова. И когда стан передвигался, эти выходили первыми. Остальные еще все были на местах, была Скиния на своем месте, а эти три колена выходили первыми. И на знамени или гербом этих трех колен был лев. Почему лев? Потому что Господь так определил. Лев является символом иудейского народа и символом особенно колена Иудина. Когда Иаков прощался со своими сыновьями в Египте, он давал им завещание, давал последние наставления и пророчески говорил о каждом из своих сыновей что-то. И вот он говорит об Иуде, что он молодой лев. Иуда – молодой лев. Там первый раз один из сыновей Иакова сравнивается с его отцом, с львом. И в книге, первой книге Паралипоменон, в 5 главе, во 2 стихе мы читаем: «Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа». Иуда был четвертым сыном Иакова. Он был самым сильным, поэтому у него герб или символ льва. Но первородство было передано 11-му сыну, это Иосифу, по воле Иакова. Лев является символом непобедимости, власти и бесстрашия, потому что львом лев называется царем всех зверей. На юге, то есть по часовой стрелке, с востока на юг, располагались от Скинии колена Рувимова, Симеона и Гада. Эти три выходили, когда стан снимался с своего места, когда лагерь передвигался, они выходили во вторую очередь. И у них было знамя, на знамени герб или вымпел тельца. Телец или бык является символом производительности и созидания. И вот Рувим именно был первым из братьев. Он был, ну, трудолюбивый человек, много работал. А в духовном отношении мы мало читаем, где бы он когда-то особо фигурировал. И у него было, значит, этот герб был на его знамени. На западе расположены были колена Ефремова и Манасина и Виньяминова. То есть это были сыновья Рахили. Ефрем и Манасия – это были сыновья Иосифа, а Иосиф и Виньямин были родными братьями, младшими сыновьями Иакова. И они имели на своем знамени человека. Человек является символом интеллигентности, интеллекта, духовности или разума. Человек отличается от всех других животных именно высоким разумом. А Иосиф был особым из всех своих братьев, поэтому он получил первенство не Рувим, а он. О Рувиме мы читаем в первой книге Паралипоменон, 5, 1 стих. «Рувим – первенец Израилев, но первенство его отдано сыну Иосифа», то есть Ефрему. Ефрем был после Иуды самый многочисленный и самый смелый и бесстрашный из всех этих колен. Затем на севере располагались от Скинии колена Данова, Нефелима и Асира, и они находились под знаменем орла. Орел является символом всеведения и вездесущности и быстроты. Вот так эти четыре херувима имели те же самые свойства или тот же самый вид, или те же образы, которые народ израильский имел на своих знаменах. И это не зря. Эти четыре херувима Израиль почитал своими хранителями. Если Господь был их хранитель и избавитель, Господь был сидящий или восседающий на херувимах, то эти херувимы почитались народом израильским как ангелы-хранители свои. Кроме того, архангел Михаил тоже являлся ангелом-хранителем израильского народа. Русские себе его присвоили и говорили, что архангел Михаил является ангелом-хранителем русского народа. Они построили в Москве, в Кремле, собор святого архангела Михаила. И каждый раз, выходя на войну, раньше, в царское время, там совершались богослужения и просили ангела Михаила, как покровительству воинства русского, помочь им в войне. А фактически по Библии это вообще неправильно. Мы читаем в 12 главе Даниила, в 1 стихе, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». То есть Михаил является хранителем, архангелом-хранителем израильского народа. Дальше теперь в 8 стихе мы читаем в первой половине «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей». Каждое животное имело шесть крыльев вокруг, в круговую. Мы знаем живые существа с двумя ногами, с четырьмя ногами, с шестью ногами, и даже говорят сорока ногами, сороконожка называется. Но мы знаем живые существа только с двумя крыльями. С одним крылом или с шестью крыльями, с четырьмя крыльями мы не знаем. А Библия говорит нам о различных небожителях, а здесь говорится о херувимах, что у них по шесть крыльев. Кроме того, и серафимы в Библии описываются как живые существа, находящиеся перед престолом Божьим с шестью крыльями. Пророк Исаия их видел. И в 6 главе, во 2 стихе Исаия пишет, «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждый лицо свое, двумя закрывали ноги свои и двумя летали». Как они, увидев, выглядят, мы не можем себе представить. Мы их не видели, но вокруг Божьего престола находятся другие живые существа, чем мы с вами. Библия нам нигде не говорит о том, что у ангелов есть крылья, а мы всегда видим, что ангелов рисуют с крыльями, но Библия об этом нигде не говорит. Это наша просто фантазия, наше изображение. А вот нигде не рисует херувима шестью крыльями, не рисует серафимов шестью крыльями, потому что люди их не видали. Но Библия нам говорит о различных иерархиях небожителей. Ефесянам 3 глава 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Павел говорит, что церковь является тайной Божией. И этой тайной он не познакомил, или в эту тайну он даже не проинформировал о ней небожителей. И для князей, и для властей на небе является тайной то, что будет церковью. Но этот стих в то же время нам и говорит, что ангелы не все одинаковые. Среди них есть различные иерархии, есть власти, есть князья среди этих ангелов. И вот ангелы, херувимы, серафимы, архангелы, престольные ангелы, первые ангелы, различные небожители. А здесь описываются у нас только эти херувимы. У них множество очей, и это говорит о всеведении этих херувимов. И сидящий на престоле и здесь не описывается, только упоминается о нем, что эти живые существа находятся вокруг него. И вот в следующей, во второй половине 8 стиха, по 11 стих включительно, мы теперь имеем прославление Господа. Что делают эти старцы? там, вокруг престола, что делают эти четыре живых существа? И вот в 8 стихе дальше мы читаем. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, 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 Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Мы, люди, привыкли к тому, что если мы 8 часов или 10-12 часов поработаем, мы устаем, нам нужна ночь, нам нужен отдых. А здесь написано об этих небожителях, что они ни днем, ни ночью не имеют покоя. Им этот покой не нужен. Они физически не трудятся, они не имеют плоти и крови, как мы с вами. Это духи, это живые существа совершенно другого порядка. И нам, нашим человеческим разумом, трудно себе это представить. И в присутствии этого Бога, который является светом, дня и ночи не бывает. И это выражение «ни днем, ни ночью», ну, оно для нас, людей, то есть круглосуточно, постоянно, как где-то на полярных, полюсах нашей Земли, на полярном круге, ночь длинная в 3 месяца, день длинный 3 месяца. А вообще мы привыкли, что читать 24 часа, делить пополам, это день и ночь. А у этих небожителей совершенно другой календарь, совершенно другой порядок времени. Иоанн это пишет, чтобы нам, людям, легче было понять, что эти живые существа не нуждаются в покое, как мы с вами, и они постоянно восхваляют Господа Бога. И они взывают: «Свят, свят, свят». То есть, когда речь идет о Боге, обычно я говорил, это уже неоднократно, оно повторяется 3. И серафимы, о которых Исаия говорит в 6 главе, 3 стихе, делают то же самое. О них он повествует там. «И взывали они, то есть серафимы, друг к другу и говорили: свят, 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 Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». То есть работой, служением этих небожителей является прославление сидящего на престоле. И здесь даются Господу 3 имена – Господь, Бог и Вседержитель, то есть Адонай, Яве и Эль-Шадай. Это различные имена, на еврейском языке различные имена Бога, и все они имеют свое значение. Господь, то есть Господин всей Вселенной, Бог – это Бог над всеми богами и Вседержитель, который поддерживает жизнь во всей Вселенной. И потом дальше опять о 3 временах Божьих идет речь, который был, который есть и который не будет, а грядет. То есть, который будет всегда, который есть всегда. Так можно просто здесь выразиться. Который был, который есть и который есть всегда. Который грядет. Он постоянно грядет. Не когда-то грядет, а постоянно грядет. То есть, это тому вечному Богу эти архангелы воздают хвалу. Не архангелы, а херувимы. Далее в 9 стихе мы читаем: «И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков». И вот эти живые существа, они воздают и славу Богу, и честь, и благодарение. Опять 3 повторяется это. Вся слава принадлежит Богу. Многие люди присваивают славу тебе. Помнят пожилые люди эти лозунги: «Слава такому-то вождю», «Слава такой-то партии», «Слава народу», «Слава родине». Славу приписывали различным другим личностям или группам людей, но фактически вся слава принадлежит Богу. Кто, кроме Бога, имеет право получать славу? Все остальные люди приписывают славу себе, которую им не положено. И эти животные или живые существа, эти небожители, вместе с этими 24 старцами, с вознесенной церковью, прославляют Бога. И это наша обязанность уже здесь, на земле. Неверующие люди Бога не прославляют, они Бога хулят. Они различными нецензурными словами часто выражаются против Бога. Атеисты оскорбляют Бога, они отвергают Бога. А если верующие не будут восхвалять Бога, кто его будет славить? Затем славу и честь. Как многие люди требуют себе отдавать честь. Когда-то в Германии Гитлер требовал, чтобы ему отдавали честь. В армии есть свои законы, свои порядки, когда честь отдают определенным вышестоящим офицерам. И Христос говорил, чтобы давать честь, кому положена честь. Но и эту честь люди приписывают себе. Не то, что они заслужили это. Бывают редко люди, которые заслужили эту честь. Но многие люди требуют чести, которую они никогда не заслужили. И благодарения. Эти живые существа благодарят Господа Бога. А как многие люди, живущие на земле, никогда Бога не благодарят. Послушаешь людей, и в наше время все недовольные, и жалуются и на то, и на другое, и на третье. Кто доволен? А мы верующие, довольны ли мы всегда? Как часто мы тоже недовольны, мы ропчим, ворчим, и здоровье не то, и пенсия немного мало, и дети не такие, и в церкви не так, и соседи не так, и везде мы находим причины чему-то, о чем-то быть недовольным. Нам надо Бога благодарить. И вот эти небожители, они это делают. Они воздают и славу, и честь, и благодарение сидящему на престоле. Эти три элемента в поклонении Господу Богу принадлежат Ему одному. Когда-то Христос сказал: «Итак отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божье». Что же Богу принадлежит? Во-первых, мы, Его творение, мы себе, свою душу, свой дух, свою жизнь должны отдавать на служение Ему. Но Ему принадлежит и слава, и честь, и благодарение. Дал бы нам Бог, чтобы мы так могли поступать в нашей жизни. И это Ему, который живет во веки веков. Он сидит на престоле, сказано, не описывают его опять, каким он выглядит. И еще раз хочу напомнить слова пророка, Господа через пророка Исаии. «Я Господь первый и последний, я тот же. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». То есть этот Бог, который живет во веки веков. Так относятся к Господу эти четыре животных или живых существа. А что же делают эти 24 старца? Что является их обязанностью? В 10 стихе мы читаем. «Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Эти 24 старца делают тройное действие. Значит, опять это три. Вокруг Бога почти всегда три или четыре раза повторяется или различными словами выражается почти одно и то же. Первое. Эти 24 старца падают перед сидящим на престоле. Они не остаются на своих престолах, но они сами встают со своих престолов и падают перед Богом. Когда-то сатана хотел, чтобы Иисус Христос поклонился ему. В 4 главе Евангелия от Матфея он говорит Христу в 9 и с Христом, и мы читаем в 9 и 10 стихе. И говорит сатана ему, Христу: «Все это дам тебе, то есть весь мир, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Христос являлся сам Богом, а сатана хотел, чтобы Бог поклонился ему. Значит, он себя не только хотел равным с Богом поставить, он хотел себе поставить выше Сына Божьего, хотел стать выше Бога. И эти 24 старца, они поклоняются Богу, как это положено. Поклоняемся ли мы Ему так, как нужно, так, как говорит Слово Божие? Действительно ли у нас есть полное сознание, кем является Бог и кто мы по сравнению с Богом? Чему мы Ему обязаны? И чем больше вот этого ведения Божьего и самопознания, и Богопознания у нас будет, тем больше мы будем видеть себя в правильном свете Слова Божьего, и нам легче будет оценить свое недостоинство, свою неполноту, правильно оценить Бога и принять правильное решение, и вести себя правильно по отношению к этому Богу. Об ангелах мы не читаем. Дальше в 5 главе они появятся. Миллионы ангелов. Но не читаем мы о том, чтобы они падали перед Богом ниц. Вот эти 24 живых существа, они тоже поклоняются перед Богом. А 24 старца – это вознесенная церковь. Она падает перед Богом и преклоняется перед Ним. Второе, и поклоняются живущему во веки веков. Можно упасть перед кем-то со страха, можно где-то потерять сознание, можно от ужаса, чтобы подкосились у кого-то ноги, а эти старцы сознательно поднимаются со своих престолов, они падают перед сидящим и поклоняются ему, то есть молятся ему, возвеличивают его. Это признак полной признательности и повиновения, и полагают венцы свои перед престолом. То есть они снимают свой венок перед Богом, и венок свой ложат рядом с престолом. То есть они хотят этим выразить: «Мы перед тобой никто». Если ты соделал нас царями и священниками себе, то это ты сделал, это не наша заслуга, а мы эти венцы должны снять перед тобою. Это полное признание своего недостоинства и его высокой любви и заслуги к нам. И в 11 стихе теперь славословят эти 24 старца. Они не только поклоняются, не только падают перед престолом, не только снимают свои золотые венцы с головы, но они делают больше. Они говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Достоин ты. Не то, что ты заработал, ты заслужил. Бог является безгрешным существом. По сравнению со всеми живыми существами, ангелами, херувимами, серафимами, людьми, все, что было на этой земле, нету ни одного, который достоин принять славу, честь и силу. Люди где-то в какой-то области могут что-то заслужить, но не имеют они достойности на все то, что принадлежит Богу. И в Новом Завете апостол Павел пишет в послании к Тимофею, в первом послании к Тимофею, в первой главе, в 17 стихе: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков». То есть и новозаветнюю церковь апостолы призывали к тому, чтобы этому вечному, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу давали славу и честь во веки веков. Это и наша обязанность, обязанность церкви за то, что Он искупил нас от наших грехов и сделал нас себе царями и священниками. Почему же оно, знаете, так делается? Это воля Божья, чтобы всякое колено на земле, на небе и под землею преклонилось перед Ним. В первой молитве «Отче наш» Матфея 6 глава 13 стих Иисус учил учеников молиться: «Ибо Твое есть царство и сила и слава». Всегда вот эти три выражения идут совместно. Вот эта сила и слава и царство принадлежат Богу. А раз оно принадлежит Ему, то все остальные живые существа должны Ему поклоняться. И вот это тройное словословие почти такое же, как было в 9 стихе. «Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Опять трижды. «Ты сотворил, оно существует, оно сотворено». «Ты сотворил теперь, Ты сотворил когда-то, оно существует теперь, и все оно сотворено когда-то, но когда-то и новая земля будет сотворена им». И это, говорит, этим Господом является Творец всей Вселенной. Он сотворил все по своей собственной воле. Часто спрашивают люди, а почему Бог сотворил землю? Почему Бог сотворил человека? Какую цель он имел? Он хотел и сделал. Бог никому не отчитывается. И вот здесь мы это видим. Ибо ты сотворил не по чьему-то приказу, не потому, что он обязан был это сотворить. Он сотворил по своей собственной воле. И он является не только Творцом, но неоднократно в Откровении повторяется слово «Вседержитель» или «Тобою все держится». То есть он содержит жизнь. Все, что когда-то кто-то сделал, со временем придет в расстройство, со временем состареет, разрушится. Все надо постоянно поддерживать, а наш мир не стареет. Этот мир поддерживается Господом, Богом, потому что Он является Его Творцом и Его Вседержителем. Дальше мы теперь перейдем к разбору пятой главы. Я зачитаю первые пять стихов, которые мы потом будем друг за другом разбирать. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу». Следующие пять стихов нам теперь повествуют о запечатанной книге, то есть о свитке. Раньше таких книг, как мы сегодня имеем, люди не имели. Люди писали на пергаменте. Это была выделанная, тонко выделанная кожа молодых телят. И на ней писали. Писали определенной краской, которая долгие годы сохранялась. И эта кожа резалась полосками, сшивалась и потом сворачивалась в сверток или в свиток. И Библия здесь выражается словом «книга». А фактически это был круглый свиток. «И видел я в деснице у сидящего эту книгу». Не написано опять ничего о сидящем на престоле. А внимание Иоанна теперь обращено ни на что другое, как только на эту книгу. Сидящий на престоле держит эту книгу, и держит он ее в своей правой руке, то есть в деснице своей. Десница или правая рука является действующей рукой. Уже в первой главе, в 16 стихе, и во второй главе, в первом стихе, речь была об этой деснице Божией. В 117-м псалме, в 15-м стихе мы читаем: «Десница Господня творит силу», то есть Господь своей правой рукой делает весьма много. В Деянии апостолов апостол Петр проповедует в своей первой проповеди в день Пятидесятницы об Иисусе Христе и говорит: «Он вознесен десницею Божией». То есть Господь воскресил Иисуса Христа и вознес Его на небо десницею Своею. Иудеи считали и верили, что после разрушения Иерусалимского храма Господь свою десницу свою спрятал, и больше десница Божья не являлась действующей десницей силы. Поэтому в 73-м псалме, в 11-м стихе мы читаем: «Для чего отклоняешь руку твою и десницу твою? То есть народ израильский взывает к Богу и спрашивает, почему ты убрал свою правую руку, почему ты нам больше не помогаешь? Но что это за книга в его руке? Что это за свиток? И здесь у богословов есть разные мнения. Я теперь разъясню 7 различных толкований, потому что о книге Откровения написано много книг. Люди по-разному ее понимают, и вместе мы каждое мнение постараемся разобрать, чтобы найти правильное толкование. И мы можем ошибиться, так как мы люди, как и все другие. Но толкуя Слово Божие, надо всегда смотреть на другие места Священного Писания. Действительно ли место, наше мнение основывается на Слове Божьем? Библию истолковывают Библией. И если есть национальные обычаи израильского или другого народа, кому или в какой среде было то или другое событие, то принимается и то, что в этом народе делалось. Первое мнение. Одни считают, что эта книга является книгой Откровения, которую мы теперь раз за разом разбираем. Но мы с вами уже в начале 5 главы. Ну и жили первые 4 книги, главы, не относятся тогда к Откровению. Основываются эти толкователи на 22 главе, 18 стихе. «И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того приложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книг пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Вот основываясь на это место, одни говорят, это Господь имеет в своей руке эту книгу Откровения и передает ее здесь Агнцу. Другие говорят, нет. Они считают, что эта книга, это является книга жизни. В 20 главе Откровения, в 15 стихе написано, что были раскрытые книги перед Белым престолом, перед престолом Иисуса Христа. И всякий, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное. И каждый был судим по записям, которые были в этих книгах. И вот одни считают, что это есть книга жизни. Но ведь книга жизни открывается в конце 20 главы, а сейчас мы находимся в 5 главе. Книга жизни открывается в конце тысячелетнего царства или... А тут еще и тысячелетнее царство не началось, в то время как Иоанн видит эти события. Значит, это толкование тоже не подходит. Третьи видят здесь Божий приговор для народов, то есть события во время великой скорби. Они считают, что именно вот эти события, они здесь все описаны. И основываются они на некоторых местах Священного Писания. К примеру, когда Господь призвал на служение пророка Иезекииля, он ему тоже дает сверток. Прочитаем это место. Иезекииль, 2 глава, 8 и 10 стихи, то есть последние стихи во 2 главе и первые стихи в 3 главе. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе». И сказал мне, «Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. Значит, говорят, вот тогда пророк Иезекииль тоже видел этот такой же свиток, такую же книгу, и ему Господь ее дал проглотить, съесть, а там было горе и наказание. То есть этому пророку дается повеление повествовать израильскому народу, пророчествовать о грядущих событиях над этим народом. Другое подобное место мы находим у пророка Захарии. В пятой главе будем читать первые три стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. И он сказал мне, это проклятие, нисходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». И вот, смотря на этих два пророка, говорят, что это такое, то же самое, это Божий приговор всему человечеству, который должен исполниться в последние дни. Или же они основываются на книге Откровения. Там тоже дальше еще рассказано об одной книжке. Это в 10 главе. Первый и второй стих я прочитаю для связки. «И увидел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка, раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море и левую на землю». И дальше мы читаем так, с 8 стиха. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, подойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я подошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, и она будет горькая в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И так далее. Чуть другие, смотря вот на это место Писания, говорят, вот то же самое должно быть и там. Но фактически речь там идет о дальнейших судах, которые должны эти пророки возвещать. И это толкование тоже не подходит. Некоторые видят в ней судьбу церкви. Они говорят, что здесь Агнец, то есть Иисус Христос, принимает из рук Господа, Бога, судьбу церкви. Написано в этом свитке, что будет церковью потом. Но если мы посмотрим в этой же 5 главе, 9 и 10 стих, то посмотрим на то, что говорят эти 24 старца, то мы должны сказать, церковь уже вознесена. «И когда животные воздают славу и честь...» Нет, извиняюсь, 9 глава. Написано об этих старцах, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это говорят эти 24 старца, что Иисус Христос искупил нас, что Он соделал нас царями и священниками нашему Богу. Значит, церковь уже вознесенная. Зачем же теперь судьбу церкви кому-то давать, если церковь уже на небесах? То есть и это толкование не подходит. Есть и такие, которые видят здесь Божий план спасения. То вот что будет дальше с этой землей, что это записано в этой книге. Но вспомним книгу пророка Амоса. В 3 главе, в 7 стихе Господь говорит, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Пророки Ветхого Завета и апостолы Нового Завета знали, что Бог хочет делать с церковью. Знали, что будет во время великой скорби, знали, что будет потом. И Павел говорит в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в 10 стихе, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». То есть пророки и апостолы знали, они написали Библию, и Дух Святой открывает и нам. То есть и это толкование не подходит. Остаются еще два пункта, и здесь мы обратим особое внимание. Здесь, очевидно, описывается вручение документа или вручение свидетельства или грамоты Царю Вселенной Иисусу Христу. Когда кто-то назначается на какое-то высокое место, пишется свидетельство, пишется указ или приказ, урконде, грамота дается, подлинник какого-то свидетельства, которое именно подтверждает вот то-то событие. Когда раньше короновали царей, то это было связано с возложением царского венца, с помазанием священным елеем, с возложением царских украшений и с вручением свитка. А в этом свитке был записан приказ об оцарении такого-то человека на престол такого-то государства. Не мог без этого свитка, без этого помазания или без возложения царского венца человек сам стать царем. Он был бы самозванцем, и его бы туда не принимали. И когда он получал эту грамоту и вскрывал ее печати, то вскрытие считалось началом царствования. Не момент назначения, не момент, когда писался этот указ или приказ, или эта грамота, а тот момент, когда снимали печати и когда раскрывали эту грамоту. Глашатай. То есть человек с громким голосом, herald по-немецки, он провозглашал такого-то человека или царем, или на какое-то другое особо высокое место, и он читал этот свиток, содержание этого свитка. Читал не сам царь, которого помазали, или который воцарялся, а читал глашатай за него. Громким голосом, чтобы все слышали. И тогда придворные, которые находились вокруг этого царя, вокруг престола, когда короновали царя в каком-то храме или в каком-то дворце, то они все падали на землю, они поклонялись новому царю, они славословили его, а люди, находящиеся во дворе этого дворца или этого храма, они хором кричали на улице, и потом этот приказ зачитывался в разных местах, везде люди узнавали о том, что у нас новый царь, такой-то человек воцарился, стал царем в нашем государстве». Поэтому римские императоры любили изображать себе на статуях или портретах, стоящие со свитком в руке. То есть они получили документ, что являются царями, они не стали самозванцами. И вот, очевидно, этот момент, когда Агнец Иисус Христос из руки Божьей, из правой руки Божьей получает этот свиток, это является тем моментом, когда Иисус Христос воцарится. До сих пор Христа Библия изображает как сидящего одесную Бога. До сих пор Он наш первосвященник. Он наш ходатай, Он наш защитник и заступник, Он наш искупитель, Он считается нашим царем, но на престол Он еще не взошел. Он является царем царей по званию, но фактически Он еще не царствует. Царствует на этой земле другой, Бог века сего и князь мира сего. Сатана царствует. Фактически эта земля принадлежит Богу. Сатана присвоил ее себе. И вот этот момент считается моментом воцарения Иисуса Христа. Он из руки Отца получает эту грамоту, этот указ о том, что Он является законным царем над всеми царями и в будущем не будет ни одного царя выше его, и ему будет принадлежать в тысячелетнем царстве вся эта земля. Он будет царствовать над этой землею, и на новой земле будет он единственный царь. Седьмое мнение подобно шестому, чуть-чуть иначе, они почти одинаковые. По мнению этих других людей, здесь вверяется и вручается свидетельство или право на нашу землю. Когда Господь создал нашу землю и создал первого человека, то мы читаем в книге «Бытие», в первой главе, в 28 стихе. И благословил их Бог, то есть Адама и Еву, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. Обладайте ею, владычествуйте над нею». Эту землю Бог отдал Иисусу и людям. Но люди через грех потеряли право на эту землю. Сатана присвоил себе эту землю. И он говорит Христу, что это все принадлежит мне. Он лжец и отец лжи. Ему эту землю никто не давал. Он себе ее присвоил. А люди потеряли право на эту землю. И вот в израильском народе был введен обычай, что земля никогда не продавалась навсегда. Эта земля принадлежала людям, с одной стороны, для того, чтобы временно обрабатывать ее, но фактически она принадлежала Богу. Псалом 113, стих 24. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим, но дал на короткое время, покуда живой, а потом другой будет владычествовать». А в нашей стране привыкли люди так, что земля принадлежит кому-то. Даже для покойных надо покупать землю на 20 или 30 лет вперед, надо заплатить за эти 2 квадратных метра земли, для того, чтобы человек спокойно мог лежать в ней. А земля продается навсегда людям, она чья-то. А в народе израильском было не так. Эту землю продавали, но эту землю напродавали на время. И тогда близкий родственник должен был эту землю купить назад. В определенные юбилейные или субботные годы эту землю покупали назад. И покупали ее особые близкие родственники. Книга Левит, 25 глава, дает об этом нам повествование. Когда же продавали землю, то подтверждали это документом. Вот пророк Иеремия находится в заключении, в тюрьме. И ему Господь говорит: придет к тебе твой родственник, твой племянник, и скажет, чтобы ты купил у него землю, а ты ее купи. И вот он эту землю покупает у этого человека, своего родственника, когда он пришел. И делается договор. 32 глава повествует нам об этом. И делается один договор, который сворачивается, запечатывается, и делается вторая копия, открытая. И вот мы читаем в 14 и 15 стихе. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они остались нам там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». Кажется, немудро поступил здесь Иеремия. Народ будет уведен в вавилонский плен. Враг придет, и весь народ изгонит из этой страны. Почему же тогда этот старый пророк еще покупает землю? Ведь это выброшенные деньги. Но это было символическое действие. Положь в глиняный горшок, потому что эти документы должны сохраняться многие дни. Кумранские летописи или свитки находились более 2000 лет в глиняных горшках и не испортились. Еще они сохранились, их можно читать. И вот в глиняном сосуде сохранялись документы, потому что они там не плесневеют, не гниют, они не сыреют там. И вот здесь понимают некоторые толкователи Библии, что Иисусу Христу, Агнцу, вручается документ на право владения всей нашей землей. Одни говорят, это он царем становится, но и царю вся земля принадлежит. Это почти одно и то же. И я лично тоже такого мнения, что здесь идет речь не об откровении, не о свитке подобном, свитков пророков. Здесь идет воцарение Иисуса Христа на его престол. Здесь последний Адам, как апостол Павел называет Иисуса Христа в 15 главе 1 послания к Коринфянам, получает назад то право, которое через грехопадение потерял первый Адам. Первый Адам потерял право на владение землею. Его изгнали из Эдемского сада. Сад остался, но Адама Господь убрал. А второй Адам заплатил за долги всего человечества, и из-за этого он получил право на владение этой землей. Дальше мы читаем, и написано внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Значит, это был свиток, на котором семь печатей висело. Видать, длинный свиток был, одна печать за другой, и было что-то написано внутри, и было написано с наружной стороны. Вот мы читали о тех свитках тоже, что они были написаны изнутри и снаружи. Здесь тоже два символических действия. Во-первых, когда в Риме заключался какой-то договор, то его писал нотариус. Он ставил свою печать и расписывался. Шесть других свидетелей, которые присутствовали пред этим, или когда завещание писалось, они тоже расписывались, и затем каждый нотариус и шесть свидетелей на этом свитке снаружи ставили печать. Гербы, сургучные печати, но запечатывалось. Этот свиток нельзя было раскрыть, не срезав все семь печатей. И каждый, кто подписывался, то должен и снаружи был, должен эту печать поставить. А для того, чтобы знать, что в этом свитке, с наружной стороны очень сокращенно писалось, что в нем. И когда кто-то брал в руку этот свиток запечатанный, он же не знал, что внутри. Сегодня, беря в руку книгу, мы ее можем раскрыть. И мы можем уже на обложке сразу узнать, что это за книга, кто ее написал. Или сзади прочитать в оглавлении, о чем тут написано. А в свиток не заглянешь, если он запечатанный. Поэтому с наружной стороны очень коротко писалось, о чем здесь написано в этом свитке. Чтобы кто-то, если он его возьмет в руки, и сразу знал, что это за документ. Они записывали снаружи оригинал, внутри оригинальный текст полностью, а снаружи в сокращенном виде только содержание. С другой стороны, надо и помнить, что апостолы Нового Заветнего времени были бедными людьми, а книжные свитки стоили очень дорого. Их переписывали руками. Считались все буквы в каждой строчке. И писали так, что считались, мерилась по диагонали каждая страница, и в центре должна была всегда стоять одна и та же буква. До того точно, каждая буква друг от друга должна была одинаково стоять, каждая строчка друг от друга. И переписывать было очень тяжелой работой, дорого это стоило. И апостолы в новозаветнее время не имели этих средств, и они писали свои письма на наружной стороне свитков Ветхого Завета. И вот когда и сегодня в синагогах показываются священные свитки книг Ветхого Завета, когда евреи показывают их другим евреям, они показывают, что снаружи чисто. То есть это только Ветхий Завет. Новый Завет иудеи не принимают. И они показывают, что наши свитки чистые снаружи, новозаветными посланиями не описаны. Но здесь, очевидно, речь идет именно о первом. Здесь свиток, внутри написано что-то полностью, а снаружи только коротко написано. Что в этом свитке? И снятие печати или раскрытие этого свитка считалось днем или моментом вступления в силу этого завещания, этого указа или этого, значит, приказа соответствующего лица. Дальше мы читаем во втором стихе. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». Именно как делалось во время коронования царей, глашатай, то есть человек, сильным голосом он взывал, и он говорил о том, что написано в этой книге, или читал эту книгу. И вот здесь взывает теперь ангел громким голосом и спрашивает, кто достоин. Никто имеет право, никому принадлежит эта книга, а кто достоин раскрыть ее книгу и снять ее печати. Когда на страницах Священного Писания описываются особые события, где Бог хочет что-то сделать, хочет кого-то куда-то послать, в важные моменты, то Господь спрашивал людей, кто пойдет, кто хочет то или то сделать. Господь обращался иногда с призывом к присутствующим. Вот мы читаем в книге, в третьей книге Царств, в 22 главе, в 19 стихе по 22, следующее повествование. «И сказал Михей царю Ахаву, выслушай слово Господнее. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. Бог мог бы и сказать кому-то из ангелов, ты иди и делай. А Бог спрашивает, кто пойдет? Как бы нам это сделать? И вот один из ангелов говорит, я пойду, я сделаю это. Но иногда Господь обращается и к людям, когда ему нужно кого-то послать, когда что-то нужно сделать. Вот пророк Исаия повествует в 6 главе, 8 стихе. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Господь бы мог сказать, Исаия, иди сюда, я тебе сделаю пророком, и то будешь делать. Но Господь обращается с призывом. Господь хочет, чтобы были добровольные люди, которые шли и исполняли Его волю, или добровольные ангелы, духи. И здесь в этом слове, в этом тексте теперь у нас написано, Господь спрашивает, кто достоин. Он мог бы сразу сказать, я назначаю Иисуса Христа, Он достоин, Он совершил то-то для меня или ради людей, поэтому я его теперь назначаю царем всех царей, и он будет господином всех господствующих. А здесь иначе делается. Глашатай, этот ангел, громким голосом взывает, кто достоин взять эту книгу и раскрыть эти печати. Раскрыть должен теперь не адресат, она не кому-то адресована, там нету еще имени, а нужен тот, который достоин взять эту книгу, этот свиток и распечатать его. В третьем стихе мы читаем, «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Никто на небе. А все эти начальства и власти, о которых говорит апостол Павел, а эти серафимы, а эти херувимы, а эти архангелы, а эти престольные ангелы, троун энель, о них дальше в Откровении будет сказано, ведь это сильные ангелы, это особые среди мириард ангелов. Почему же никто на небе не смог, не был достойным? Да они не пришли на нашу землю и не умерли ради людей, не искупили людей кровью Своею. Они не победили сатану. Это сделал только один Иисус Христос. Никто на небе нет. Евреям 2, 5 стих. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную. Здесь дается, есть указ о воцарении, но ежели какой-то ангел станет царем вселенной, нет. Ты, Павел, ясно и конкретно говорит, ибо не ангелом Бог открыл будущую вселенную. Никому на земле, а Диоклетиан, он же жил в это время, когда писалось Откровение. Ведь он преследовал христиан, ведь он заставлял поклоняться себе как Богу, и он недостоин взять эту книгу. И никто из могучих людей на нашей планете, и президенты мировых держав, и все другие полководцы и генералиссимы, никто. Никто под землею, а сатана, который приписывал себе всю эту силу, и падшие ангелы, эти князья, эти начальства, эти власти, а Моисей, который умер давно, а Илия, а Иоанн Креститель, разве они не были великими людьми по сравнению с Иисусом Христом? Нет. Они были великими по сравнению с людьми, но не по сравнению со Христом. И спасение людей, искупление человечества не пришло через этих людей, поэтому они недостойные. «И я много плакал», читаем мы в 4 стихе, «что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». В Библии, как и во всем мире, много плачут. Ведь если эта книжка не будет раскрыта, тогда Божий план не будет завершен. Эту книжку обязательно кто-то должен взять, этот указ. Это назначение быть царем вселенной кто-то должен получить. А если оно не совершится, то Божий план спасения не будет доведен до конца. Вот почему Иоанн сильно плачет. Он плачет за все человечество. Он чувствует вину, чувствует несостоятельность, недостоинство всего человечества перед Богом. И один из 24 царств теперь подходит к нему и говорит ему: «Не плачь». Значение утешения для скорбящих людей очень велико. Когда кто-то сильно переживает, плачет, и его кто-то утешает, как это приятно. И вот в этот момент, когда Иоанн, находясь на небе, плачет, в присутствии Божьего престола его утешает старец. Но написано же, на небе нет больше страданий. Мы читаем в Откровении 22:4, что Бог отрет всякую слезу. А почему Иоанн плачет? Но Иоанн еще не небожитель. Он житель нашей земли. Он только в духе вознесен туда. Он остался человеком с кровью и плотью. У него остались те же свои чувства. Когда мы будем там, плакать мы больше не будем. А вот теперь этот человек плачет. И что же ему говорит этот старец? Чем он его утешил? Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Опять лев, опять Иуда. Теперь мы еще раз мы обратимся к последним словам умирающего Иакова к своим сыновьям. Книга Бытие, 49 глава, с 8 по 10 стихи. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Вот повествование, пророчество об Иисусе Христе, который придет из колена Иудина. Об этом знал уже старый Иаков. Он знал, что от этого колена, не от любимчика его, Иосифа, или от Виньямина, а именно от Иуды, произойдет искупитель всего человечества, и скипетр, то есть символ царской власти, не отойдет от Иуды, покуда не придет этот избавитель Иисус Христос. Второе здесь написано «корень Давидов». Причем корень? Почему Давид? Давид давно умер. В то время, когда жил Иоанн, о Давиде мало вспоминали, родство Давида было уже почти неизвестно. Мария была, правда, из рода Давидова, но это была бедная женщина. Иосиф был из рода Давидова, но это был бедный столяр. Ведь никаких царских почестей у них не осталось. Но в Ветхом Завете есть много пророчеств об Иисусе Христе, как о корне Давидова, или об отрасли, то есть об отпрыске, который вырос из этого старого корня. Исаия, 11 глава, 10 стих. «И будет в тот день корню Иисееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Корень Иисея, Иисей ведь отец Давида, то есть от этого корня, от этого человека, потомства, произойдет Иисус Христос. Или пророк Иеремия говорит в 23 главе, в 5 и 6 стихе. «Вот наступят дни, говорит Господь, восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». Значит, Мессия придет из корня Давидова, из дома Давидова. Об этом знали евреи. Захария, один из последних пророков, говорит в 6 главе, в 12 стихе, «Вот муж, имя ему отрасль, и произрастет из своего корня, и создаст храм Господень». То есть речь идет здесь не о главе и теле, речь идет не о женихе и невесте, не об Иисусе Христе и его церкви, речь идет о льве из корня Иуди, из дома Иудина, речь идет о корне из дома Давидова, и эта весть в первую очередь для иудеев. Евреям это было более понятно, чем язычникам, корень Давидов, из дома Иисеева, или отрасль из дома Давидова, или лев из колена Иудина. Это понимал каждый еврей. Спасение от иудеев, но не иудеи являются спасением, нет. Спасение от иудеев, потому что Иисус Христос являлся иудеем. И вот этот старец и говорит апостолу: «Ты больше не плачь, есть кто-то, который победил». И этот победитель, он есть из корня Давидова, он есть лев из колена Иудина. Он победил, и поэтому он является достойным, чтобы принять эту книжку и раскрыть ее печати. А как он ее примет, и как потом будет раскрывать печати, об этом повествуется дальше. Сегодня мы хотим Господа Бога от сердца благодарить за то, что есть Библия. За то, что эту Библию писали мужи Ветхого и Нового Завета, евреи писали, по вдохновению Духа Святого, и что эта Библия нам дает возможность просматривать план Божий, как Бог все создавал, почему все так, а не иначе, и что будет в дальнейшем. И нам Бог это открывает Духом Святым, потому что тот Дух, который был у апостолов, он есть и у нас. И мы его будем благодарить за это и будем просить у него силы, чтобы нам достойно жить и чтобы нам прославлять его, воздавать ему честь, хвалу и поклонение, которую он один достоин, и чтобы мы, как дети его, приносили ему то, что принадлежит ему. Аминь. Будем вместе молиться, вставшие.